уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов, в эфире программа «Умные парни», и с нами сегодня руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Николай Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно я с вашей статьи начну, которая в МК опубликована, «Моральный кодекс строителей пофигизма», и уточнение в связи с этим. Это то, что называется, накипело или информационный летний голод? Что это было?
Нет, это, конечно, творческий процесс, то есть это результат размышлений. И вообще эта статья родилась, когда я начал читать биографии и семейный состав некоторых наших, ну, скажем так, достаточно богатых людей, которые при этом занимаются и государственными делами тоже. Вот, и посмотрев, что у них вплоть до только самого маленького, наверное, школьника, никто не владеет активами, не осуществляет руководство какими-нибудь крупными компаниями, не имеет в собственности автомобиля экстра-класса, вот у меня как-то сознание начало дальше работать, и захотелось посмотреть на это более широко, да, то есть не просто с точки зрения там, социальных разрывов или коррупции, или кто прав, кто виноват, в таком социалистическом ключе, а в том числе и с нравственной стороны, а как это вообще влияет на общество. Мне показалось, что если начать это просто критиковать, то это не будет однозначно правильно делать. Надо посмотреть, а как общество на это реагирует, и мы увидим, что ведь у многих это может вызывать симпатию, такие вещи.
Я вкратце слушателям перескажу. Наше общество аморально, начиная сверху и до самого низу. Те, кто наверху, плохой пример подают тем, кто внизу. И вообще это общее место у нас не стыдиться каких-то проступков, а зачастую ими и гордиться, ну, ровно потому, что человек преуспел, и в связи с этим он молодец. Об этом написал статью как раз наш сегодняшний гость Николай Миронов, и я вот пытался представить, а что конкретно вы-то предлагаете? Церковь, что еще? Новый моральный кодекс строителя капитализма, кого?
Ну, как-то однажды был разговор даже с церковью на эту тему, в моем присутствии, скажем так, и знаю, что там многие говорили, что да, нужно сейчас транслировать идеи нестяжательства или что-то еще в жизнь граждан, потому что это уже невозможно. Но я им тогда сказал, что, господа, вы сами-то, как говорится, врач исцелись сам. Вот. И кроме того, я говорю, это же тут же будет, естественно, повернуто против правящей политической, экономической и прочей так называемой элиты. И, в общем, чего вы здесь добьетесь, да? Того, что народ должен и так подтянуть пояса, ну так это и так, как говорится, от него требуют. Надо ли это реально делать? Ну, вы, на самом деле, не совсем, может быть, тут точно сказали. Я не говорил, что все общество аморально. Я говорил о том, что пример, который подается с верхов, из, опять же, так называемой элиты, да, из людей, которые осуществляют и экономическое управление, да, экономическими активами и обладают политическим ресурсом, оно приводит, конечно, к пагубным последствиям в общественной морали, то есть оно формирует такую вот, не знаю, ну, уже антиценностную, получается, систему в рамках всего общества.
Как вы их отделяете их от нас? Это они пытаются все время от нас отделиться, но я...
Они выросли из нашей же среды просто в определенное время. И дальше своим поведением закрепили определенный образ действий, определенный образ мыслей, который стал нормой, к большому сожалению, да, и... В общем, вот на этой системе построена вся общественная мораль сейчас, да, ну, может быть, есть, конечно, какая-то и другая риторика, но по факту люди видят, как все происходит, и это не может не действовать, разлагающе на все общество, то есть получается, что люди, видя этот пример, и, конечно, понимают, что, наверное, он не так хорош, тем не менее, начинают встраиваться именно в эту систему, то есть количество людей, которые идут этой дорогой, становится все больше и больше, и для того, чтобы этого не было... Конечно, на самом верху должен быть другой подход к государственному управлению, да, и к экономической политике. То есть, если бы был бы наведен и правовой порядок, да, если бы было бы поставлены заслоны на пути той же самой коррупции или такого очень широкого и активного присвоения национального богатства небольшой группы лиц через там разные механизмы, в том числе через владение предприятиями крупными, там, системообразующими и так далее, и эти деньги при этом уходят, да, непонятно куда. Если бы лучше контролировались доходы и имущество родственников многочисленных, да, откуда у них все это взялось, то и при этом были бы поставлены цели, да, настоящие, действительно реальные, реалистичные цели движения страны вперед, то была бы совершенно другая мораль в обществе, да. Можем сравнить разные исторические эпохи, и мы увидим в каждой из них вот свою определенную моральную сторону. Время там того же Николая I было, ну, в общем, достаточно аморальным, да, вот сколько нам известно про помещиков, которые издевались над крестьянами, всякие эксцессы крепостного права, солдафоны, эти там наказания палками солдатам, шпиц вплоть до... Шпицрутинами, да. Не стал слово сложное, чтобы просто слушателя не мучить. Да, шпицрутинами, так называемые. То есть очень много вот таких вещей. Мы знаем, чем это закончилось для страны, да, был и экономический кризис, и войну мы крымскую тогда проиграли, и много других было издержек. Пришел Александр II, появились цели у государства, экономическое развитие, освобождение людей, судебная реформа. Менялось, изменилось и общественное сознание, и бился моральная сторона.
В обществе, убили в итоге.
Нет, ну, каждый, нельзя просто так черно-белым, да, рассматривать каждое время и говорить, это лучше, это хуже. Ну, давайте Петровское тогда возьмем время, оно более простое здесь для понимания, да, при Петре I. Вот Алексей Михайлович, царь. Тишайший. Страна непонятно куда движется. Сплошное боярство, местничество, крепостничество, какая-то периферия европейская, да? Приходит Петр I и задает конкретные, в том числе и моральные цели, потому что развитие страны, ее движение вперед, патриотизм настоящий, это моральные постулаты,
Петр
это тоже
первый,
ценность.
Который воспитывался при царе-то Алексея Михайловича.
Он правильно сделал, он правильно понял, что надо сделать со страной.
Воспитал Алексея
Михайловича. Ну, мы же не можем взять младенца, который воспитывался где-нибудь там, как Маугли, в лесу, и он все по-другому сделает. Нет, просто в недрах общества есть разные люди.
Понять не могу. Вы
вопрос,
ждете
наверху?
Да, какого-то запроса от общества в связи с этим? Или ждете, что вверху вас услышат вдруг, и им станет стыдно, и они резко изменят модель своего поведения? Вы для чего?
Ну, скорее, запрос от общества, конечно. А наверху те, кто сейчас есть, они там давно, и я не думаю, что они вдруг вот неожиданно изменятся. Но, с другой стороны, приходят сейчас, очень активно приходят новые поколения, да, и им нужно напоминать каждый раз этим поколениям, которые приходят и в экономику, и в политику, и каждый раз надо напоминать о том, что они туда идут не за тем, чтобы накормить сначала, а потом обогатить свои семьи, а они идут, собственно, управлять страной и двигать ее вперед, да? Но не ругайте только тут меня за идеализм, романтику и еще за что-нибудь, да? Говорить все равно нужно. Понятно, что мы сейчас тут начнем ныть, что ничего нельзя изменить, вы же понимаете, вот так оно все и будет, или там чего-то еще, но вот так подходя, каждый ждет, что наверху что-то поменяется, а ему делать в этот момент ничего не надо. Вот сейчас вот у нас, все, пришел Петр I, ну, все, теперь поедем, да?
Да.
Но хорошо, когда он приходит, но сколько раз в истории России приходил к власти Петр I? Один раз, да, подобных ему было не так много. Поэтому от общественного запроса очень многое зависит. Когда есть общественный запрос, на него и власть реагирует.
Но я сторонник поколенческой теории, согласно которой просто бесполезно ждать какого-то запроса, он сформируется, когда просто одно поколение сменит другое. Без этого ничего не получится. Люди, воспитанные там в 80-е и 90-е, они, в принципе, уже поменяться-то не могут.
Ну, а какое поколение вы, например, ждете? Нулевых, десятых или какое?
И с радостью,
и почему оно будет лучше?
Я не говорю, что оно будет лучше, оно будет другим. Если мы говорим о каких-то изменениях и запросах, которые рождает то или иное поколение, то те запросы у поколения нулевых, они абсолютно другие. Они отличаются от запросов моих, ваших, от запросов тех, кто сейчас наверху. Это другие люди. Это, кстати, из мира консюмеризма абсолютно, но при этом, возможно, в какой-то степени более совестливо.
Общество потребления, вы хотите сказать?
Да.
Для тех, кто, может быть, не знает это слово. А у меня тоже есть поколенчество, там в статье я там пишу про поколение, воспитанное в 70-е годы, когда уже вся романтика 60-х ушла, был застой, и в Бога никто не верил, в коммунизм тоже, да, и получилось поколение циничных людей, и одновременно начали развиваться такие, в недрах социализма начали развиваться им такие как бы трансформированные, им деформированные этим социализмом и застоем капиталистические отношения.
Да.
В основном рентно-коррупционного типа, да, они... То есть рента с чего-нибудь берется, со связей своих, например, или с какое-нибудь имущество, которым ты владеешь. Ну, снабженцы начали там, да, заниматься уводом товаров налево или созданием каких-то производств.
Стали уважаемыми людьми.
Вот это вот все в итоге породило российский капитализм, да. Ну, а то поколение, которое формировалось в этих условиях, в том числе в недрах номенклатуры или там комсомола или еще каких-то органов, оно пришло к власти, и это была такая специфическая группа лиц. Понятно. Но есть не только поколенческая часть. Вот мы когда говорим, например, про шестидесятников, да, мы считаем, что было такое вот поколение хрущевское,
романтиков,
которое потом в 90-е нам дало худо или бедно, но все-таки перестройку, да? Ее можно по-разному оценивать. Ну, в основном все, конечно, негативно оценивают, забывая и положительные от нее эффекты, в том числе все-таки освобождение человека значительное. Но дело не только именно в поколении, которое воспитывалось при том или ином государе, генсеке или президенте. Вопрос в количестве среднего класса, в том числе образованного, думающего, критически населения. И волны скорее привязываются к этому. То есть, например, у нас благодаря реформам Екатерины II, Александра I возникло образованное такое, во многом технократическое, но хорошо образованное и правильно мыслящее по государственному поколение, на которое смог опереться Александр II, проводя свои реформы, да? Дальше такого поколения было в избытке при Николае II, просто он его не востребовал, да, но тем не менее оно было, и если бы, скажем, не произошла февральская революция и затем октябрьская, то не исключено, что так или иначе Россия все-таки смогла бы, да, воспользоваться ресурсом этих людей, и их было достаточно. Революция 17-го года полностью зачистила весь этот слой, уничтожила культурный слой, уничтожила, ну, не сама революция, а все, что было дальше, вплоть до 39-40 года, когда репрессий стало более-менее там меньше, чем до этого, когда массовые расстрелы прекратились, по крайней мере. Поколения эти были уничтожены, и некому было на самом деле создавать какую-то другую реальность, кроме той, что была представлена.
Уничтожило эти поколения вот то же самое поколение.
Уничтожило не то же самое поколение, не-не-не, это была глубочайшая социальная трансформация. Пришел простой народ, которым до этого никто не занимался, и для которого никто не создавал социальные лифты, то есть возможность просвещаться, то есть возможность переходить из одного сословия в другое. Вот этот народ, который долгое время был вот так вот законсервирован и не мог выйти из деревни, именно он разрушил всю систему, и эти люди сели на все государственные посты. При Сталине начало потихонечку формироваться новое поколение, интеллигенция начала развиваться, и, главное, возник довольно мощный ВПК, военно-промышленный комплекс, он дальше уже тоже развивался. Он дал поколение технической интеллигенции, которая в то же время была, ну, достаточно образована, просвещена для того, чтобы выйти в 80-е и в 90-е на первый план. Давайте посмотрим, что у нас будет дальше, то есть какая у нас была социальная структура все это время. Во многом слой интеллигенции был разрушен, стал слабее. Благодаря рыночным реформам...
Был обесценен, скорее.
Был обесценен, потерял доходы, перешел в какое-то другое качество, многие умерли. То есть вот сейчас у нас среднего класса примерно там 20%, да, и он такой довольно странный. Из него очень много предпринимателей, которые по факту не являются носителями каких-то других идей, они просто более активные люди. Но тем не менее, как бы идею активности и самостоятельности, свободы человека они тоже несут, да, это тоже не надо сбрасывать со счетов. Поэтому вот из кого, да, из кого мы получим новый слой качественных управленцев, которые будут думать о стране? В этом вот большой вопрос. У нас образование сильно обесценено ведь. И его качество потеряно очень
было,
сильно.
Было, по крайней мере. Сейчас не столько ценно образование, как дипломники, как
корочка. Ну, об этом и речь, об этом и речь.
Сколько компетенции стали востребованы. То есть уже никто не смотрит на то, какой у тебя диплом. Все смотрят на то, какими знаниями ты обладаешь, и навыками, и умениями, для того, чтобы понять, а нужен ты вообще или нет.
Ну, глубоко думающие, романтически настроенные, такие вот с идеей общественного идеала в голове люди ушли еще в середине 90-х со всех позиций.
Романтиков не стало.
В конце 90-х, начале 2000-х было много бунтарей. Очень активных политиков, активных, пришедших из бизнеса часто или просто откуда-то, но активных людей, которые задавали тон в условиях довольно слабого давления административной системы. Бунтари сошли к середине нулевых, ну, где-то к концу, наверное, нулевых. Это поколение вдруг оказалось устаревшим, хотя они сейчас все есть. Многие пытаются еще что-то где-то говорить, многие уже ничего не говорят, но, тем не менее, время их ушло. Сейчас приходит другое время, я вот это вижу, и не знаю, чем это кончится для страны.
Технократы?
Идет технократы. Причем технократы, у которых практически полностью отсутствует какое-либо общесоциальное нравственное начало. Люди, которые, для которых нравственность – это его собственная индивидуальная судьба, возможно, его семья, что неплохо, конечно, само по себе, да, но социальной морали, гражданской морали практически нет. То есть можно кого-то ограбить бедного, в чем проблема? А он просто неудачник.
Не так.
Там он неудачник, он не состоялся.
Там прагматика присутствует. Нельзя ограбить бедного.
Ну, потому что он потом потреблять не сможет или еще что-нибудь,
да,
из этой серии. Но многие этого не понимают, и кроме того, идет ориентация на финансовый рынок у этих людей в силу его просто гипертрофии в России и на экспортную модель. Поэтому внутренний спрос не нужен. Главное – это побольше экспорта иностранных инвестиций. Деньги должны прийти оттуда. Отсюда высокая валюта, собственно, в стране, да, потому что она дает возможность тут сразу же получить достаточно много денег для своего собственного богатого потребления.
Вы переходите в рассуждение, там, монетаристы против кейнсианцев.
Нет, я о том, что это преобладает как бы как компонент и формирует в том числе их мораль.
Я-то на
поэтому народ
обращу
это
внимание.
Неудачники, быдло какое-то, вата, но и, ну, их там, так сказать, и до свидания.
Да нет. Все. Я здесь с вами не могу согласиться по одной простой причине. Я на технократов смотрю несколько иначе. Они больше похожи действительно на бездушные машины, перед которыми ставят определенные цели, и дальше спрашивают, как вы этих целей будете достигать. Напишите мне некий алгоритм, программу, по которой вы будете следовать и вот эти проблемы решать. Вот у них уже нет романтики, у них уже нет души, у них есть только алгоритмы, с помощью которых они или А, решают эту проблему, или другой вариант, Б, нет, не решают эту проблему. Если они прописывают эту программу, то они движутся по карьерной лестнице. Если они не могут это прописать и оформить, если они романтики, политики, бунтари, как вы выражаетесь, то они не нужны, не востребованы сегодняшней системой.
Вот
системой ближайшего будущего. Так
чем человек отличается от машины? Да? Вот мы все время пишем про... Вернее, не пишем, а смотрим фильмы про восстание машин и жестоких роботов, которые кого-нибудь там плющат. Значит, машина сама по себе не может быть злой, если это нерационально. То есть роботу незачем уничтожать людей просто так, потому что у него нет злого, агрессивного начала.
Да.
Он не воспитывался сначала как зверь, да, потом ставший человеком. То, что осталось в людях. Борьба за выживание существует в биосфере. Роботам она чужда абсолютно. В этом смысле идея про бездушные машины, которые тут же начнут уничтожать людей, дай им волю, и дай им интеллект, да, соответствующий, искусственный, это полная глупость. Матрица просто не нужна была бы никому, им это не надо. А у людей как раз наоборот. Поэтому человек не может быть бездушной машиной, в нем есть вот это человеческое, и хорошее, и плохое. И весь вопрос, что, к чему будет дан зеленый свет. Если мы сейчас живем в парадигме дарвинизма, откровенно говоря, то есть кто выживет, тот и хорошо, кто не выживет, тот слабый, и до свидания. Вот в этой морали живут технократы. И именно поэтому они не просто безразличны к людям, да, они пойдут на моральные компромиссы сами с собой тогда, когда встанет вопрос там о выживании людей, и будут все делать для своего правящего слоя, для своего хозяина, для своего босса, не знаю, там, для себя любимых, но при этом всегда будет карьеризм, и это важное дополнение поколения технократов, это карьеризм. Ну и так далее.
Люди без амбиций во власти...
Я не об этом. Склонность к социальному доминированию приводит к притеснению людей. Именно поэтому при либеральном режиме вполне возможно диктаторские, так сказать, замашки кого-то.
Я пытаюсь понять, кого вы противопоставляете кому. То есть вот позднесоветскую элиту, скажем так, позднекоммунистическую, вот те люди, которые сейчас во власти, против технократов, которые приходят им на смену. И кто лучше, кто хуже.
А я не противопоставляю. Я бы противопоставил и тех, и других, может быть, тем же шестидесятникам, которые были другими людьми. Поколению, которое дали первые рыночные реформы, и даже не поколению, а вот каким-то слоям, которые вылезли на поверхность, противоставлять просто нечего, потому что они в основном были, ну, так сказать, пустышками. Активности много, а смысла мало. Технократы, у технократов много смысла, но еще раз говорю, у них абсолютно искажена мораль. И в этом смысле они не лучше и не хуже, наверное, может быть, окажутся хуже, но они точно не лучше, чем то поколение, которое сейчас у власти, да? Они просто по-другому немного подходят, но, мне кажется, для страны будет тот же самый результат. То есть она будет, с одной стороны, развиваться по той же самой ультралиберальной модели, которая приводит к постоянному оттоку средств и к бедности людей.
Позвольте, но они даже вот терминологически эффективнее, чем те, кто сейчас.
Нет, они просто... Нет, это тоже, это софистика. Люди умеют просчитать алгоритмы, исходя из того, что сейчас есть. То есть они, если те люди условно решали задачу, может быть, там больше интуитивным путем,
да,
то эти решают более рациональным, но ту же самую задачу. Как, например, да, изъять у людей побольше денег так, чтобы они при этом не взбунтовались. Вот, например, есть такая задача.
Да.
Много было ошибок сделано на этом пути, да? Сколько было протестов, сколько было административных там всяких посадок и арестов. Ну, а может быть, можно просто взять и так рассчитать информационную политику или напридумывать столько вариантов отвлечения внимания людей, что люди сами скажут спасибо за то, что у них отняли деньги. Суть-то не в этом, а в том, что деньги-то будут отняты, внутренний рынок не будет развиваться, страна будет дрейфовать в непонятном направлении.
Ну, также можно прийти и к другому знаменателю, согласно которому деньги-то не будут отнимать ровно потому, что это будет уже неэффективно. объективно в других обстоятельствах, сложившихся вот к тому моменту.
В этом вот человек и отличается от машины. Машина бы именно так и решила, потому что у машины была бы какая-то генеральная цель. Если бы машина не может быть цель собственное выживание, потому что машине это не надо, она питается от электричества, условно говоря. Но у нее могла бы быть цель, например, развивать ту или иную территорию или тот или иной социум. И тогда она бы рационально именно и подходила. Ага, людям надо дать столько-то, они купят то-то, экономика разовьется так-то. Ну, допустим, или там будет экспорт чего-нибудь, того, что есть на этой территории. А у человека будет задача: я хочу социально доминировать, я хочу стать, там, не знаю, главой государства, я хочу правительство возглавить. И цель-то будет уже другой, он будет рационально идти именно к ней, а не к развитию страны.
Хорошо, но сейчас есть другие люди, которые просто заключают, что они гораздо умнее, чем все остальные, и знают точно, как лучше для всех остальных сделать. Отсюда рождаются и запреты, идиотские какие-то законы и прочее, что это все сопровождает. Это то, с чем мы сейчас столкнулись, то, с чем мы живем. Это порождение не технократов отнюдь, а тех людей, которые перед ними.
Поэтому технократы иной раз кажутся лучше.
Да?
Что на самом деле большое заблуждение.
Я за технократов на самом деле, по крайней
если
мере.
Если выбирать из того, что вы предлагаете, да. А если можно не выбирать, я не выберу ни то, ни другое. Я вообще противник навязанного выбора.
У нас других-то нет сейчас.
Я противник навязанного выбора. Если у тебя есть какая-то альтернатива, в которой тебя не устраивает ни то, ни другое, создай свою.
Где?
Вот это более правильный подход.
Где вы этих людей возьмете?
Они еще не выросли. Поэтому общество и должно об этом знать и видеть это, а не пребывать там в каких-то заблуждениях. О, технократы сейчас нас спасут, например, да? Или хорошо, ну там, не знаю, вот разговаривал с человеком, доллар растет, там еще чего-то и так далее. Простой человек, он мне говорит, но зато ведь мы не прогнулись.
Да.
И под кого вы-то там не прогнулся? Ну как, это же результат санкций, а? Ну и так далее.
Кстати, о падении рубля, санкциях, их влиянии на то, что происходит у нас, на политическую конъюнктуру. Вот ваша оценка.
Именно про санкции или про доллар? Это разные вещи.
Ну,
их надо разделить.
С одной стороны разные, а с другой стороны, ну, все это там...
Да не все там...
Банальность такая, звенья одной цепи.
Да, разные это вещи абсолютно. Санкции в 2014 году подействовали, в 2015 серьезных никаких новых санкций сейчас не происходит. Санкции иногда бывают против неких богатых, крупных, важных людей, и потом государство начинает тут же бежать и помогать этим людям за счет бюджетных средств. Вот это происходит, и, наверное, может быть, в этом смысле санкции влияют на нашу экономику. Но не санкции тут прямо виноваты, а, наверное, все-таки кто-то другой, да? Вот, а если говорить про рубль, евро и все остальное, то это, ну, на мой взгляд, и я думаю, что тут я прав, это влияние вполне рукотворной экономической политики государства, которое таким образом поддерживает экспортеров. У нас основная ставка делается на экспорт.
Там всегда же нужно балансировать. Но с одной стороны, поддерживать экспортеров, с другой стороны, ну, не обрушить все так, чтобы потом выросло какое-то недовольство.
Но
с недовольством это... сейчас и так все в порядке.
Но видите, людям же объяснили, что виноваты санкции. Вот вы, например, тоже так, наверное, думали, может быть, не знаю. Но многие так действительно думают. А сегодня читаю вообще заголовок интересный. Минфин, появился почему-то Минфин, он-то откуда взялся? Центральный банк и Минфин спасли рубль. Например, вот такой заголовок. Я еще понимаю, Центробанк выкинул. Ну, я не помню, надо, можем сейчас вот прямо загуглить.
Интересно,
так
я
сказать,
хочу почитать.
Ну, значит, просто найдем этот ЗАГ, да? Минфин добавили не случайно. Минфин занимается пенсионной реформой, и нужно его как-то поднимать, его имидж в глазах народа, да? Поэтому появился такой заголовок. Минфин никак не влияет на валютную политику. Влияет Центробанк. Он может ли продать валюту или купить валюту.
Сознание людей, Минфин количестве. Не привязан вообще к пенсионной реформе. Сейчас к пенсионной реформе.
Да, нет, ну там Силуанов все время выступал. Не, ну, у Минфина сейчас реноме не очень хорошее, потому что постоянно появляются заголовки, что Минфин предложил ввести новый налог, или там Силуанов вылезает. Поэтому к Минфину есть негатив, и они хотят вопрос немножко погасить. Вот идет, так они, Центробанк, который, по сути, сейчас девальвировал там на пару рублей рубль, я думаю, что курс будет выше, чем он был там две недели назад, просто-напросто еще и молодец, он еще и спас нашу экономику, вы понимаете? Но это информационная политика. А санкции, у нас же основной-то экспорт, он все-таки сырьевой, и по нему-то санкции никак пока не ударили. Да, было сокращение товарооборота с Европой довольно значительное, была потеря дешевого кредита. Ну, а кто им пользовался? В основном малый и средний бизнес. Ну, средний бизнес, малый там
уж не лез. Малый не лез, уж не лез, да.
Малый,
да.
Ну, малый у нас как считать, там многие и малые, на самом деле, тоже ездили и были, участвовали в проектах. Малый бизнес тоже не оторван от экономики. Это не только торговля хлебом там в деревне, да, это и более крупные проекты, которые так или иначе были взаимосвязаны с зарубежными рынками. Ну, средний бизнес, значит. Но он, да, пострадал, просел, стало меньше того же самого среднего класса, стало меньше налогов в бюджете в конечном счете. Но это не так критично повлияло, как волатильность цен на нефть на мировом рынке. Именно из-за них у нас были основные кризисные явления, а не из-за санкций. Эти две вещи почему-то постоянно идут рядом. И у нас все время их как-то смешивают. Нефтяная конъюнктура — это совершенно другое. Цены на нефть не поднимаются и не опускаются просто по звонку из США или откуда-то из Европы. Это более, гораздо более сложная конструкция. И это значит, явление с санкциями — это одно.
А нефть — это другое. Нефть — другое,
но сейчас продолжим.
Продолжим, да, но продолжим. Это будет уже после новостей и рекламы. С нами Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Про санкции вы хотели.
Да, так? Да, я хотел закончить мысль, которую мы начинали, о том, что санкции и наши экономические кризисные явления – это принципиально разные вещи. Еще раз повторю, что санкции отчасти сказались в 2014-2015 году, но они в большей степени ударили по среднему бизнесу, который был тесно связан с разного рода европейскими партнерами, в том числе с банками по кредитным линиям, и здесь произошло проседание. Но этот бизнес не играет серьезной роли в нашей экономике, настолько серьезной, чтобы ввергнуть ее в кризис. То же самое и бедность людей, которая там по разным причинам развивалась в это время, тоже, так как на внутренний спрос и внутренний рынок наша экономика не ориентирована, она ориентирована на экспорт. Но одновременно прошла уже вторая по счету волна мирового экономического кризиса, который затронул... Первая была в 2008-2009, мы ее помним. Нам тогда все говорили про кризис и объясняли этим все наши неудачи и все проблемы с экономикой.
Ну, цены на нефть тогда резко,
да,
упали.
Да, вот, то же самое произошло и сейчас. То есть мировой кризис привел к падению цен на нефть, и именно привязка к нефти привела к тому, что в России произошли те или иные кризисные явления. Для того, чтобы смягчить проблемы наших экспортеров, наших крупных корпораций, тогда был девальвирован рубль. То же самое происходит, в общем-то, и сейчас. При этом каждый раз санкции просто используются как информационный повод. Ну, то есть, если где-то в Европе заговорили про санкции против России, даже если они не страшны, то тут же это как бы сигнал для Центробанка: ага, во, теперь можно привязаться к санкциям, давайте очередной этап девальвации проведем.
Но не все финансисты с вами согласятся.
Выбранный этап мягкой девальвации по паре там рублей каждый период. Я понял, что финансисты, да?
Да-да-да, финансисты просто не проявляют с вами солидарность в ваших рассуждениях и говорят все-таки, ну, что сейчас имеются признаки более масштабного кризиса и смотрят, например, Турции, где лира девальвирована уже в два раза с начала года, а это сказывается и на других валютах развивающихся рынка, в том числе и на российском рубле, поэтому тут что уж говорить.
Ну, разумеется, конечно, я немного упрощаю ситуацию.
Да, и плюс риски, связанные
причина именно в этом.
С возможностью введения санкций в отношении российского госдолга, ну и прочее, прочее.
Если бы мы настолько не ориентировались на экспорт, если бы от экспорта, в том числе и, вернее, в первую очередь сырья, у нас не зависела половина государственного бюджета, а это именно так, и с этим финансисты согласятся, то, я думаю, для нас не было бы чувствительно настолько вот эти все процессы.
Ах, если бы у нас еще население было 1 300 000 или 500 000,
плюс тогда, у нас, да, еще, ну, почему? Для этого достаточно. Плюс у нас еще банковский сектор очень серьезно играет роль в стране, и постоянно мы докапитализируем банки, да, а банки в основном участвуют в мировых именно финансовых операциях, а не операциях внутри страны. Благодаря этому и, в общем-то, и происходит кризис. Я еще раз говорю, что это просто не связано с санкциями.
Да, да, вот на политику это какое-то влияние серьезное окажет, я имею в виду, вот на внутриполитические какие-то события или нет, или здесь пока никаких явлений кризисного характера вы не наблюдаете?
Да, но явление-то кризисного характера в мозгах, в общем-то, есть. Даже когда люди начинают рассуждать так, что, мол, вот мы в изоляции, да весь мир против нас, все-таки долго терпеть плохое экономическое положение не так уж легко, да? От советского времени, конечно, сильно отличаемся, потому что нет дефицита товаров и больше возможностей, и все-таки есть варианты немного выйти за рамки среднего уровня, да, хотя это и сложно обычному обывателю. Поэтому это немного выпускает пар, это смягчает ситуацию. Но происходит довольно много негативных явлений, все они в комплексе, да, сваливаются на простого гражданина, начиная там с бензина, тех же самых пенсий, ну, тут понятно, да, уже банальностью стало. НДС, роста цен, да, девальвация автоматически вызовет сейчас очередные витки, да, того же самого. Конечно, это приводит к накоплению негатива. Опять же говорю, он выводится в том числе и пропагандистскими способами, объясняя, откуда это берется. Вот там санкции, вот Запад, вот огромный военный бюджет утвердил Трамп. А что это значит? Значит, что он на нас, возможно, хочет напасть. А это значит, что нам надо самим сейчас срочно усиливаться и везде в Азовском море, например, разместить кучу кораблей, потому что там-то точно будут морские баталии. Ну, я шучу, естественно. Ну и так далее. Вот эти все вещи, они тоже позволяют вывести пар, они смягчают отчасти ситуацию. Пенсионная реформа может более негативно, чем обычно это бывает, повлиять на политическую ситуацию в стране, потому что она сейчас, как показывают социологические опросы, приводит к падению доверия пока что к правительственным партиям, то есть к «Единой России», к самому правительству и к разного рода политикам, которые придерживаются вот этой вот тематики.
Вы полагаете, негативный эффект?
Пока не очень сильно сказал.
Еще не исчерпан вот пенсионная реформа?
Не знаю, сложно сказать. Пока тенденция идет к падению рейтингов той же самой «Единой России».
Но социологи уже говорят, что здесь, по крайней мере, уже стабилизировался вот этот процесс.
Посмотрим рано еще. Сейчас отпускной период. Сейчас нельзя судить. Люди отвлечены. Кроме того, закон принят в первом чтении, второй еще будет, и какая-то передышка возникла, да, то есть есть некоторое спокойствие. И я не знаю, что будет осенью. Осенью могут быть другие процессы. Могут
передышку пока сюда заполняет как раз представитель партии власти,
вопрос
вступая в диалог.
Вопрос, да, правильно, кстати, делает с технологической точки зрения, с технологической. Вопрос в том, как с народом будет работать та же самая оппозиция. То есть недовольство абстрактное, и оно никак никуда не сгенерировано. Ну, есть оно и есть, и ладно, да? За кем пойти? То есть если кто-то скажет, куда идти и что делать, ну, довольно большая масса народа, может быть, соберется, да? А если такое не сказать, то этого и не будет происходить. И у многих людей, если вот так более глубоко смотреть соцопросы, в том числе, когда проводились фокус-группы, то есть с народом говорили уже о содержании их ответов, не только спрашивали и получали что-то по анкете, то люди очень часто говорили плохо о реформе, но в то же время с каким-то таким фатализмом. Ну да, ну мы же понимаем, что, конечно, все-таки это сейчас будет сделано. Здесь по факту уже ощущается готовность все-таки эту реальность так или иначе принять.
То есть потенциал-то гасится постепенно. А если говорить о протесте,
не будет вечно жить.
То есть здесь сразу несколько направлений канализации того самого протеста.
Ну, та же самая...
Одни будут бороться за референдум, а не против реформы. Другие будут бороться за то, чтобы возглавить этот процесс. И друг с другом передерутся, как уже случилось совсем недавно. Ну, все, а?
Именно так все и есть. Часть оппозиции, а именно КПРФ, начала заниматься темой референдума, и в ней она погрязла, мягко говоря. Ну, то есть здесь надо было просто ожидать, какую конкретно технологию применят против этого процесса, да? Могли запретить сам вопрос, что бы тогда не дальше стали делала партия, да? Ну, непонятно, что бы она дальше делала. Ну, наверное, она, может быть, провела бы одну акцию, ну и все, да? Дальше что? Все, конец. Но теме не дали так быстро умереть, потому что нельзя было подставить Центризбирком под удар. Иначе сразу бы Панфилову надо было бы списывать, и ее бы стали сравнивать с Чуровым. Но было нежелательно. Поэтому Панфилова не то, что не запретила, она же помогла составить вопрос. Отлично. Но
их пять в итоге, по-моему.
Тут же сейчас побежали другие группы, началось растаскивание, разбегание темы, да, и, ну, тема, по сути, как бы, ну, закончилась на этом. Не знаю, конечно, что будет дальше. Я думаю, что будет сбор подписей, который, ну, может быть, там героически где-то завершится на каком-нибудь этапе. Возможно, даже соберутся все подписи кем-то. Там же еще есть проблема с тем, что надо определенное количество регионов подключить, под группы создать. Наверное, просто эти пять групп так распределятся по стране, что не возникнет единая инициативная группа. Ну, например, как вариант. Но при этом никаких других действий серьезных, кроме вот этого референдумного процесса, от оппозиции люди сейчас не видят.
Да.
Также народу предлагается участвовать в разовых акциях, которые каждый раз девальвируются, разумеется. Ну, то есть, если ты сейчас пришел, ничего не изменилось, ты завтра пришел, опять ничего не изменилось, на третий раз народу уже придет меньше. Я думаю, поэтому, что здесь измором оппозицию вполне можно взять в этом процессе. Люди как были недовольны, так и останутся, но при этом ставки оппозиции, конечно, погаснут. Я, честно говоря, вот сейчас смотрю на все на это и понимаю, что у партий оппозиционных, конечно, был, возможно, уже был шанс реально изменить свое положение в политической системе, да? Если у нас коммунисты угасли в течение вот этих десятилетий, последних двух, на этапе начала тысячелетия третьего у них была неплохая фракция в Госдуме и довольно серьезное влияние, да, сейчас этого нет, то сейчас был шанс как минимум вернуться обратно на эти же самые позиции. Но народ высокой активности он не считывает, он ее не видит, да, он как бы понимает, что здесь есть желание сыграть по правилам этой же самой системы. Ну, а правила, разумеется, сделаны так, чтобы все было как, ну, как решено заранее. Референдум, он специально так и написан, был закон о референдуме в 2005 году, чтобы не было никаких референдумов. Вообще была установка на то, что референдумов никаких быть не должно. Даже на региональном уровне. Только на местном. Местные референдумы разрешены, остальное нет. В любом регионе, где попробуй выдвинуть инициативу, ничего не получится, то же самое здесь. Можно было, конечно, заявить эту идею, но ставку, наверное, все-таки надо было делать не на это. Но видно, что с вожаками плохо, с организаторами плохо. Значит, недовольство усилится, негатива по отношению к власти будет больше, чем было раньше. Но такая проблема очень легко решается. Например, просто меняются в какой-то момент лица ключевые, и кого-то отдают в жертву. Но в конце концов, там, через 6 лет назначается просто новый преемник. Ну, как все счета Ельцина оказались закрыты 31 декабря 1999 года. Сразу все. К нему больше не было ни претензий.
Вопрос. Так же самое сейчас будет. Те темы, которые параллельно возникают сейчас, это вот такая интенсивная борьба за гуманизацию 282, за ее статьи Уголовного кодекса, за ее декриминализацию, по крайней мере, части 1, или намеченный на завтрашний день марш матерей, тоже тема довольно близкая, вот с этими репостами, там, созданием всяких экстремистских сообществ. Это тоже стихийно возникающие темы или такие инициированные сознательно, ну, вот ровно для того, чтобы распылить несколько недовольств?
Нет, я думаю, что здесь не стоит говорить о распылении. 282 говорят давно.
Да.
И мы сами даже делали в свое время анализ. Я помню, по-моему, вы об этом даже сообщали что-то в своих новостях, когда было подсчитано там динамика какая-то гигантская получалась по этой статье. Это действительно общественная болячка, которую государство сейчас, ну, может быть, притормаживает немножко решение, но в конце концов, наверное, пойдет на уступки, особенно в контексте не социального недовольства. Зачем еще создавать другие темы, да?
Где же, ну, притормаживает, когда стали, возглавляет процесс, там,
как стали, ну, и тем более, остальные. Как стало с, ну, пока практического решения-то нет, да. То есть идет пока в дискуссионном чисто плоскости, что можно пока принимать все-таки за легкое торможение. Как было и с Ярославской колонией, да, где вдруг неожиданно тема обрела широкий резонанс, само государство пошло на решение этой проблемы. Понятно, что здесь отчасти сказывается социальное напряжение, которое просто не хотят усиливать. А так, есть разного рода недовольство и протестность, но вся эта протестность, она разделена на какие-то совершенно невзаимосвязанные миры, которые, ну, вот так это было, да, я не знаю, может быть, сейчас протест сойдется в одной точке, но пока это не видно. Пока и партии все врозь, и как средний класс был отдельно, так он остался отдельно, как простой народ был отдельно, остался отдельно. Куча каких-то инициативных групп, которые никак не могут собраться, просто потому что у каждого своя проблема, он других просто напрочь не видит. Более того, начинает ревновать. Попытки объединения вообще разных инициативных социальных групп приводят к тому, что каждая группа ревнует к другой и требует, чтобы на любой площадке звучала исключительно только их проблема и никакая другая, даже если их 3-4 человека. Дайте мне мою квартиру, потому что мне нужна квартира. Весь мир должен заниматься этой квартирой, и все, больше ничем. Или моя зарплата, или, ну, может быть, это и 282-я у кого-то, да? Главное, что вот здесь никакой связи, ну, никак не возникает. И вопрос в том, что общество раздроблено на разные социальные пласты, которые культурно просто существуют отдельно друг от друга. Это для России тоже не новая проблема, в истории это было. Когда на разных языках даже говорили, дворянство на французском, а народ на русском, перемешку с матом, да?
Я предлагаю сейчас уже дать слово как раз народу, То есть нашим слушателям, я напомню, с нами Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-8888-94,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Галина, Москва.
Да, Галина, пожалуйста.
Вы очень хорошо делаете как бы анализ действительности нашей сегодняшней. Но вы руководитель Центра экономических реформ. Можешь что-нибудь про реформы? Есть у нас реформы, нету реформы. А анализ-то у нас все делают. До свидания.
Хорошо, спасибо.
Понимаю эмоциональный накал этого вопроса. Действительно, людям хочется, чтобы произошли перемены и реформы.
Вы работать-то будете?
Они даже, да, ну понятно, я же должен решить эти вопросы. Кто, если не я? На самом деле, значит, известно не только анализ ситуации, правильно говорит Галина, и анализ проведен, но более того, и реформы уже многократно обсуждались, да? Ну, как минимум, можно было бы оптимизировать государственный бюджет и немножко больше сделать там для внутреннего рынка, и уже мы бы меньше зависели от той же самой нефти, и больше было бы денег, которые можно было бы направить там, на социальные меры или на что-то другое. Может быть, даже не нужна была бы пенсионная реформа. То есть, в принципе, направление реформ, то есть государственническое направление реформ, оно понятно, оно ясно, да? Мы являемся в данный момент аналитическим центром, хотя и ведем определенную работу и с государственными субъектами, в смысле, с некоторыми регионами, по проведению там этих мер в жизнь. Эту работу мы тоже делаем. И в ближайшее время я смогу уже представить даже некоторые результаты этой работы. Но, правда, по субъектам федерации, да, речь идет не о федеральном уровне.
Хотя бы субъект намекните какой.
Иркутская область, в частности.
По Иркутской области.
Идет сейчас работа, да, и по социальным мерам, и по поддержке внутреннего рынка. И... Ну, это просто отдельный разговор, я думаю, что мы сейчас не уложимся в рамках данной передачи. Тем не менее, мы там даже вот сейчас внедряем систему государственного планирования социально-экономического развития на 5 лет с упором именно на внутренний рынок и на повышение уровня жизни людей, для того, чтобы они могли потреблять, в том числе, то, что, о чем вы говорили. Так что здесь я не могу, вот, вернее, как будет неправильно сказать, что я тут ничего не делаю, а только теоретизирую. Вот, но на уровне страны, конечно, гораздо сложнее здесь. Да? Вы понимаете, что есть элита, которая этому довольно серьезно препятствует. Вопрос не в этом даже, а в том, что вот каждый раз, когда такие вопросы возникают, мне также хочется и встречный вопрос задать. Каждый человек должен что-то делать в этой ситуации. Не надо ждать, что придет кто-то, кто все изменит и все сделает по-другому. Кто-то может прийти, но этот кто-то, увидев, что люди пассивны и готовы отдать ему все полномочия, все решать и все реформировать, этот человек перед таким соблазном может не остановиться, как произошло с тем же Ельциным. Он просто все нагребет себе. И та же самая Галина будет звонить уже следующему руководителю Центра экономических реформ, который будет здесь сидеть там через какое-то количество лет, и будет ровно та же самая ситуация. Вот это-то как раз и есть главная проблема. Там понятно, что каждый может задать вопрос, а что мне делать, да? Но, тем не менее, есть варианты и с определенными идеями выступать, есть варианты в политическую жизнь включаться, и в общественную жизнь включаться, да даже на своем уровне, даже в своем городе, даже в своем районе. Очень много чего можно сделать в рамках общественной активности. Я сейчас не про активного гражданина даже говорю, да, или про какую-то коммуникацию с государством. Но сколько есть общественных площадок, а сколько есть разных муниципальных тематик? Вот хотя бы этим заняться, и уже мир начнет меняться.
7373948, слушаем сейчас вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Но не кажется вам, что наша политическая система настолько архаична стала, что она уже не отвечает вызовам времени, и она тянет за собой и экономику, и вот эти социальные проекты, и все-все-все, и она сама рушит, ну, сама государство. Спасибо.
Спасибо. Архаичность политической системы, которая разрушает все, включая экономику.
Система архаична, мышление архаично. Народ действительно никак не может выбраться из вот, мира серьезно устаревших стереотипов, архетипов мышления. Это правда. Мы тянем за собой огромный пласт каких-то социальных, психологических, социально-психологических комплексов, которые нажили в предыдущее время, да, которые были сформированы тем же самым телевизором еще даже буквально в советское время, и не можем из этого выбраться. Этими комплексами пользуются, соответственно, те, кто владеют телевизором, и это все воспроизводится и продолжается, а политическая система, соответственно, примитивна и не учитывает интересы широких масс. К этим комплексам относится очень многое, но в том числе, например, постоянное желание завести себе хозяина. да, мы считаем, что только один человек, которому будет все подчиняться, способен навести порядок. Да, если этот человек высоконравственный, высокоинтеллектуальный, замечательный, чудесный и очень энергичный, то конечно, это возможно. Ну, Петр Первый таким человеком был, да, но такие, так, это исключение. Ну,
со своими.
Скорее исключение, хорошо, чем правило, конечно. Потому что была целая череда людей в истории всех стран, где был абсолютизм, когда это правление то или иное просто приводило к катастрофе, иной раз и так. Поэтому человеческий фактор – это очень серьезно, и нельзя так делать, да. Система, которая децентрализована, в которой есть разделение властей, если говорить примитивно, в которой выращены, да, политические институты, способные балансировать друг друга, она гораздо эффективнее. Тем не менее, это в основной массе люди не понимают, и они каждый раз, даже это выслушав и отмахнувшись, или даже признав это на словах, все равно пытаются выбрать себе хозяина. Когда мы проводим выборы, человек, вот выборы первого лица, да, в стране, в регионе, в городе, люди выбирают не между той или иной идеологией, они выбирают между хорошим и плохим хозяином. Но идея хозяина всегда присутствует. Этот архетип может быть разрушен только другой практикой, иной практикой. Во всех странах, было много стран, которые буквально вот закопались в этом. Я мог бы привести в пример, например, Японию, да, которая до войны, в период войны и после войны тоже была бы такой, если бы там не произошли реформы довольно-таки серьезные. Она просто вот никак не могла из этой монархической идеи выбраться.
Ну и партия там долгое время, одна и та же правила, 50 лет.
Потом от одной партии не могли избавиться, но в конце концов они смогли адаптироваться, просто потому что уже была практика парламентаризма, а внутри партии менялись фракции. Это приводило к обновлению, у них застоя не было. То есть здесь нужна довольно сильная внешняя воздействие. Ну, те же самые архетипы и архаизмы до Петровского времени при Петре просто сильной рукой были преодолены, да? Мы тогда смогли модернизироваться, совершить довольно мощный скачок. А сейчас этим никто не занимается, этого нет, и люди продолжают жить все теми же понятиями. То есть когда они говорят, нам нужна, условно говоря, там другая власть, они просто видят какого-то другого человека на этой позиции, да? А кто вам сказал, что это будет лучше? Это может быть гораздо хуже быть даже. Может быть, очень плохо, потому что человек может кажется неподготовленным или просто безнравственным, коррумпированным, или идиотом, не дай бог. Поэтому такая модель очень плоха. А другие архетипы. Мы постоянно боимся войны и нападения на нас. Это невозможно сейчас и не будет. И не надо вкладывать огромные деньги в военные бюджеты. И не надо постоянно изоляционироваться, еще чем-то там заниматься.
Так парадокс в том, что вот сейчас вернуться, если к предыдущему архетипу, даже те люди, которые теоретически заявляют, по крайней мере, о необходимости смены этих архетипов, бороться с ними, начинают ровно использовать
те же самых архетипов. Да, да. Давайте хорошим хозяином победим плохого.
Вот и все.
Да, ровно то же самое. Страх войны, о чем мы сейчас говорили, который очень сильно устарел, потому что мир совершенно по-другому развивается. Значит, какие-то примитивные понятия об экономике, о том, что сейчас нужно просто насоздавать кучу государственных заводов. И тогда мы сможем нормально жить. Нет, не получится, потому что эти заводы будут неконкурентоспособны. Денег может быть много только тогда, когда мы что-то будем продавать за рубеж или использовать рабский труд. В начале советского времени использовали рабский труд, были очень невысокие социальные издержки. Вернее, я имею в виду, ну, то, что тратилось на народ, да? Из-за этого получилось создать мощную инфраструктуру и заводы. Дальше эти заводы не смогли бы существовать, и понадобились бы реформы, если бы не нашли нефть. Вот весь вам советский строй в двух словах. Поэтому от этого тоже надо избавляться. Жить нужно будет в конкурентной среде, но гораздо более тонко, гораздо более умно. Вот эти все вещи – это архаизмы нашего общественного сознания. Они порождают систему, а не наоборот. Система только пользуется этим.
Вопрос вашему гостю, это от Александра Фельдмана. Следует ли нам осенью ждать роста репрессий в отношении врага внутреннего, наподобие громкого дела нового величия? И не радикализует ли это протест до неприемлемой, даже неуправляемой степени?
У всех какая-то такая надежда.
Вот Александр пишет протест. С надеждой. Может быть, вдруг.
Да, надо смотреть на политиков, кто способен вести за собой людей. Еще раз мы вернемся к этому, хотя уже проговорили много. Надо искать не протестные темы, а людей, которые способны объединить вокруг себя общество там, или значительную часть общества, и при этом предложить не разрушительную программу, не уничтожение чего-то, не все отнять и поделить, а такую тонкую программу и такую тонкую,
которую никто не
тонкое
поймет.
Обновление системы, которую, да, это не популизм, люди не поймут этого, но это даст развитие.
Даже мировая конъюнктура сейчас другая.
Такого я совершенно
сейчас не вижу. Сейчас время популизма,
Популизм для народа, а управление — это все равно очень сложная тематика. Вот, возвращаясь к той же самой Иркутской области, о которой мы сейчас говорили, я, например, сейчас там занимаюсь, там, в числе других местных людей, мы занимаемся тематикой, связанной с помощью тем людям, которые оказались за чертой бедности. Казалось бы, очень простая тема.
Да.
А насколько она на самом деле сложна, начиная от отсутствия статистики и заканчивая тем, что среди бедных очень много небедных, которые просто не показывают
свои доходы. Помощь должна быть адресной.
А помощь нужно делать и так далее. Как сложно на самом деле вводить эту меру. А что она даст, если мы будем поддерживать людей, которые не работают? Надо ли помогать только работающим или всем подряд? Не поощряем ли мы иждивенчество, и чем это хорошо для экономики или плохо? Масса вопросов. И это только одна небольшая и, на самом деле, совершенно очевидная тема.
В одном регионе.
А сколько еще есть таких тем? Вот пока мы в это во все не погрузимся и пока мы не создадим действительно настоящую новую, да, реальную программу, нам сейчас в связи с пенсионной реформой нужен новый общественный договор, на самом деле. То есть нужно просто передоговариваться власти и обществу.
Это был Николай Миронов, руководитель Центра экономических и политических реформ. Спасибо, Николай Михайлович. Приходите еще.